Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Компартия России провела в прошедшие выходные 29-30 ноября свой 13-й съезд. 350 делегатов представляли 160 тысяч членов партии. Коммунисты соблюли все свои ритуалы. Гимн без слов, чтобы можно было вспомнить силу народную, что к торжеству коммунизма ведет. Вынос красного знамени, приветствие от 80 делегаций братских компартий Европы и Азии, включая Абхазию и Южную Осетию. Состоялся публичный прием в члены партии как молодежи, так и ветеранов. Например, членом КПРФ стал бывший кандидат в президенты от левых сил, бывший аграрий Николай Харитонов.
Я, во-первых, не свежеиспеченный. Вы, наверное, ослышались, когда Геннадий Андреевич сказал, когда мне первичка «Садовое кольцо» принимала, принять с восстановлением всего партийного стажа. Прекрасно понимаю, что и будучи руководителем аграрно-депутатской группы, агропромышленно-депутатской группы, этот крестьянский плацдарм создавал всегда при поддержке коммунистов.
Геннадия Зюганова радует экономический кризис. Он обещает крах мирового капитализма, говорит, что в двери желтого дьявола уже стучится судьба. Ветер дует в паруса коммунистов, утверждает лидер КПРФ и призывает своих соратников бороться за социализм 21 века. Геннадий Зюганов аккуратно подверг критике правящую группировку, как он называет нынешний режим, почти повсюду обходя при этом имена президента Медведева и премьера Путина. Вождь КПРФ отверг теория о том, будто Владимир Путин правит всем из-за кулис, прикрываясь президентом Медведевым.
Распространено мнение, что тандем Медведев-Путин является ловким изобретением с целью удержать контроль над страной. Считается, что Путин будет из-за спины Медведева с его фактического согласия по-прежнему управлять Россией, сохраняя в то же время возможность вернуться в президентское кресло. Что это упрощенное представление. Люди, осведомленные, в том числе и друг нашего бывшего президента, Генри Киссинджер, полагает, что в действительности имела место сложная борьба, в результате которой Путин предпочел не оставаться дальше президентом. Известно, что он вызывает растущее недоверие на Западе, успел он наступить на мозоли и многим олигархам. Соперничество в российских верхах по всем признакам не ослабевает и нарастает. Однако борющиеся между собой группировки не настолько сильны, чтобы одолеть друг друга. В интересах оппозиционных сил максимально отслеживать эту ситуацию и использовать в интересах трудового народа.
На встрече с прессой Геннадий Зюганов уточнил.
Там идет борьба. Мы всегда стояли за государственно-патриотическую линию руководства страны. Не случайно мы безоговорочно поддержали и настаивали, чтобы признали и Южную Осетию, и Абхазию. И будем продолжать эту линию. Посмотрим, кто из них будет придерживаться больше государственного патриотизма, нежели разговоры о либеральной экономике и свободном рынке.
Именно в духе этой линии Геннадий Зюганов поддержал внешнеполитический курс Путина и Медведева по отношению к Грузии и Украине, показав, что он может быть более жестким и агрессивным. Зюганов же описал трудности в экономике и обрушился на министра финансов Алексея Кудрина. Все существующие проблемы главный коммунист России предлагает решать методами национализации и популизма, то есть раздачей денег увеличением социальных выплат. При этом непонятно, где брать средства, так как одновременно Геннадий Зюганов предлагает снижать налоги. Особую ставку Геннадий Зюганов делает на соединение социализма с так называемой национально-освободительной борьбой, на выделение как особого русского вопроса. При этом лидер КПРФ объявляет свою партию врагом и русофобии, и буржуазного национализма. Он доказывает, что русский народ более всех угнетен правящей олигархией, недостаточно представлен во власти. В своей борьбе, Геннадий Зюганов считает, коммунисты должны опираться не только на разобщенный ныне рабочий класс и угнетенное новыми помещиками крестьянство, но и на офисный пролетариат и мелкобуржуазные слои, которые страдают от бюрократии и криминала. Им Геннадий Зюганов обещает подлинный простор для предпринимательства, восстановление буржуазных свобод, выборы Совета Федерации и губернаторов. Некоторых своих соратников Геннадий Зюганов упрекнул в двоедушии. Нельзя обличать антинародный режим в целом и бояться выступать против региональной власти. Сам Зюганов ведет борьбу с кемеровским губернатором Аманом Тулеевым, который за мнение о криминальности в власти в Кузбассе засудил лидера компартии почти на 1 000 000 рублей. Но Геннадий Зюганов стоит на своем, защищая свободу слова и свою правду.
Ставленник Кремля и глава крупного региона судится с политической партией лидером за 5 слов о том, что в Кузбассе криминал торжествует, что нет честных выборов. Беда в том, что этот суд не может рассматриваться в Кемерово. Я предлагал давать и на Сибирск, там куда угодно. Там все суды, все под его лапой. Беда в том, что этот суд припаял мне 500 тысяч рублей за первые 3 слова и 450 тысяч за вторые 3 слова. Беда в том, что впервые в стране за это приходится платить 950 тысяч рублей. Беда в том, что это прецедент, который создает власть для расправы с политической партией лидера. Мы, если нужно, не хватает ему на золотые запонки, мы ему по рублю все пошлем от членов партии, и моих сторонников за меня голосовало 30 с лишним миллионов. Но беда в том, что еще судебный иск не закончился, мое дело лежит в Верховном суде, они поймут, что это халтура и Филькина грамота. Уже приставы приходят, начинают описывать зарплаты и все остальное. Беда в том, что эта судебная дубинка используется беспардонно. И беда в том, что этот материал лежит на столе у Медведева и Путина, и они никак ему не дадут нормальный ход, потому что там есть вся доказательная база, что Кузбасс превращается в криминальную клоаку, а не нормальный регион Российской Федерации. Что он уходит из правового поля Российской Федерации, это будет плохо для всех, в том числе и для Путина, и для Медведева. Уже половину зарплаты моей октябрьской они арестовали в Думе. Но это опять незаконно, потому что Верховный суд еще до конца мое дело не рассмотрел.
Конфликт Зюганова с Тулеевым выглядит очень своевременным. Взятый за кошелек, лидер коммунистов становится борцом за свободу слова, и за это вождя КПРФ должна поблагодарить вся демократическая общественность. Лидер КПРФ считает свою партию жесткой оппозицией Кремлю, поскольку она выступала против избрания Дмитрия Медведева, голосовала против назначения Владимира Путина премьером, а сейчас выступает против реформы Российской Конституции. Ветеран партии Анатолий Лукьянов доволен тем, что партия выступила против увеличения срока полномочий президента.
Партия проголосовала против увеличения срока. С моей, например, точки зрения, сроки должны совпадать с тем, чтобы оценки, которые даны перед выборами и в ходе выборов, распространялись и на президента.
Геннадий Зюганов в финале своей речи пообещал делегатам 13-го съезда КПРФ бороться за власть и победить. Нобелевский лауреат, депутат Думы Жерес Алферов сказал, что он надеется дожить до того дня, когда форум Компартии сможет пройти уже в Кремлевском дворце съездов. Как считает депутат Государственной Думы России Николай Харитонов, бороться за власть коммунистам придется все же на выборах.
Остается путь один – это избирательные кампании. Хотя мы прекрасно понимаем, что в избирательной кампании дурят нас по-приличному. Воруют голоса, фальсифицируют выборы. Ну что, более ожесточеннее, более принципиальнее надо бороться. Понятно, что сегодня, тогда, когда и президентский срок продлили до 6 лет, и думский срок до 5 лет, понятно, что никто не собирается. Да и никто власти никогда не дарит. Ничего в этом страшного, пугающего нет, если лидер партии заявляет, что КПРФ будет бороться за власть. Не мы должны победить, должна победить идея социальной справедливости.
Геннадий Зюганов в интервью «Радио Свобода» заявил, что и в условиях сложившейся системы фальсификации можно идти на выборы. И побеждать.
Что касается подсчета голосов, да, продолжают жульничать. Но мы укрепляем свою юридическую службу. У нас примерно уже 150 классных юристов работает в подразделении. Мы уже научились отстаивать свои интересы, в том числе и в различных уровнях судебных инстанций. Мы нарастили мощь своих выступлений на улице и протестных действий. И уверяю вас, что в ближайшее время к нам придут еще новые отряды тех, кто активно поддержит нашу политику.
Замечу, что по итогам 13-го съезда Компартии реформисты были в основном вытеснены из руководства ЦК КПРФ. Их место в президиуме заняли сторонники национально-освободительной борьбы. Руководитель ревизионной комиссии партии Владимир Никитин предложил создать службу внутренней безопасности за эту идею и Геннадий Зюганов. Никитин мотивировал это тем, что в партию засылаются агенты спецслужб. Порадовал Никитин и разоблачением троцкистов.
Антироссийские силы активизировали свою подрывную деятельность против КПРФ. Пленум ЦКРК принял постановление и обращение к членам партии об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ. В обращении мы раскрыли технологии увода КПРФ с победного пути, показали, что руководитель официального сайта КПРФ Баранов на протяжении нескольких лет использовал интернет-ресурсы КПРФ не для организации выполнения решений съездов пленумов ЦК и ЦКРК, а в целях дискредитации программной установки 10-го съезда на единство и неразрывную связь социализма и патриотизма, что он и его сторонники проводили целенаправленную работу, чтобы помешать КПРФ возглавить народно-освободительное движение. Одновременно они втягивали коммунистов в союз с пронатовской правой оппозицией Касьянова и Каспарова для использования в качестве пушечного мяса в реализации их корыстных и антироссийских интересов. Призывали к участию в их маршах несогласных и к борьбе с придуманным противниками России, русским фашизмом. В результате Баранов был освобожден с поста руководителя сайта КПРФ и исключен из партии.
Это говорил руководитель ревизионной комиссии Коммунистической партии Российской Федерации Владимир Никитин. У микрофона Михаил Соколов. И сейчас в нашей московской студии главный редактор сайта Форум МСК Анатолий Баранов. Анатолий, чувствуете ли вы себя истинным троцкистом или, как выражался сам Лев Троцкий, большевиком-ленинцем?
Они придумали специально для меня такой термин «неотроцкизм», потому что в троцкизме меня упрекнуть довольно трудно. Придумали термин «неотроцкизм», под который, как выяснилось, можно подгрести все, что угодно. В постановлении ЦКРК присутствуют люди с разными позициями. Скажем, у меня и у Петра Милосердова взгляды-то разные. Тем не менее, всех подгребли под эту гребенку. Довольно смешно, но теперь мы это имя носим даже с некоторой такой гордостью, потому что, ну, знаете, как санкюлоты, гёзы, вот, галаштаны, оборванцы. Вот мы примерно так сейчас себя уже стали сами называть, потому что называть себя просто коммунистом, конечно, можно, и это правильно было бы, но, к сожалению, к огромному, когда произносишь «я коммунист», все спрашивают: «а, ты в партии Зюганова?» Но партия Зюганова, она уже не коммунистическая, они приняли программу русского национального социализма. Это национал-социалистическая партия.
Скажите, а вы действительно за союз с либералами в борьбе с режимом?
Да.
А что не нравится в этой линии руководству КПРФ?
Ну, понимаете, в свое время в администрации президента, это во время оранжевой революции на Украине, Геннадию Андреевичу строго-настрого запретили даже вот смотреть в ту сторону. И он с тех пор борется не с той властью, которая существует в России, а в интересах вот этой самой кремлевской власти борется с кем угодно. С либеральной оппозицией, с неотроцкизмом, там, за мир во всем мире. Но только не с тем, с чем должна бороться левая оппозиция.
Скажите, а что такое национально-освободительная борьба, к которой призывают Зюганов и Никитин?
Что это такое? Я подозреваю, что это из категории «бей-спасай». На съезде был омерзительный совершенно эпизод, когда Смолин Олег, очень известный человек,
депутат Думы.
И депутат многолетний, просто уважаемый очень человек, ученый, он выступил с тем, что сказал, ну, вроде бы, Россия не колония, Россия не оккупирована никем. О какой национально-освободительной борьбе вообще вы говорите, товарищи? В ответ на это вот этот самый Никитин очень грубо ему ответил, сказал, что только слепой не может видеть того, что в России там идет национально-освободительная борьба. Понимаете, Олег Смолин действительно слепой. Он инвалид. Если бы я был на съезде, я бы, наверное, не выдержал и кому-нибудь съездил по физиономии. Но на съезде давно нет мужчин, нет порядочных людей. Зюганов сам подбирал персональный состав делегатов съезда.
Скажите, а есть ли все-таки социал-реформистское крыло в КПРФ? Все-таки говорят, что Иван Мельников его представляет.
Я на сайте форума МСК, после того, как Иван Мельников был полностью унижен на этом съезде, ему оставили его должность, его регалии, но всю его команду вычистили из руководства партии, а сам он докладывал как раз новую программу партии. Он там вынужден был выступать за то, против чего буквально за несколько дней до этого он очень активно боролся, выступал. А теперь на съезде он выступил за русский национальный социализм, за единство русского вопроса и социального движения в России. Я по этому поводу сказал, что Иван Иванович, конечно, порядочный человек. Если его заставят кричать «Хайль Гитлер», то у него хватит гражданского мужества, чтобы кричать не очень громко.
Является ли нынешняя КПРФ в каком-то виде оппозиции режиму?
Нет.
Почему?
Понимаете, когда вам платит режим $8 за голову, которая проголосовала за вас на выборах из бюджета, говорить о том, что вы находитесь в оппозиции к этому режиму, достаточно смешно.
Ну, на этом съезде партия перешла даже на язык классовой борьбы, грозит власти протестными действиями.
А в интересах какого класса действует сегодня партия Зюганова? в руководстве партии нет ни одного рабочего. На съезде рабочих было аж 3 человека. Но в руководство партии они, конечно, не вошли.
Ну, на съезде говорилось о широкой социальной базе, то есть должны быть и мелкобуржуазные
крылья. А буржуазии не только мелкобуржуазный, но и крупнобуржуазный элемент, он вот во фракции КПРФ очень заметно присутствует. Рабочих не присутствует.
То есть, с вашей точки зрения, это союзник нынешней власти?
Не союзник, клиент.
А в чем разница?
Ну, потому что союзник – это, понимаете, это партнер. А клиент – это существо, находящееся на содержании.
Активисты различных социалистических организаций вне КПРФ сейчас пытаются объединиться, создать некий общий фронт. Вот проводят в этот понедельник координационное совещание. А каковы все-таки ваши цели? Вы хотите создать другую левую массовую партию?
Не совсем. Безусловно, вопрос о самостоятельной политической субъектности так называемых неформатных левых или левых, скажем так, не входящих парламентские структуры. Этот вопрос стоит, потому что рассчитывать на то, что партия Зюганова предоставит реальным левым какие-то элементы своей политической субъектности, не приходится. Но на сегодня практику и тактику левых сил будет в первую очередь определять кризис надвигающийся, который, безусловно, во многом все расставит на свои места. Сегодня левым надо говорить не о участии вместе с Зюгановым в парламентском идиотизме, а в реальной борьбе за власть.
Но Зюганов тоже обещает борьбу за власть?
Давно обещает.
Он ее не начал?
Пока нет.
Гостем московской студии «Радио Свобода» был главный редактор сайта «Форум МСК» Анатолий Баранов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Чем занимаются либералы? «Правое дело» срочно проводит региональные конференции, стараясь успеть зарегистрировать новую прокремлевскую партию так, чтобы успеть к мартовским региональным выборам. Демократы из «Яблока» после недавнего заседания в бюро начали кампанию против поправок в Конституцию. Анна Липина побеседовала с одним из инициаторов кампании Львом Шлосбергом.
Инициатива об увеличении срока полномочий президента России приведет не к усилению, а к ослаблению российского государства и будет способствовать ограничению прав и свобод граждан страны, уверен лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.
В России, к сожалению, за последние 8 лет утратили работоспособность практически все государственные и большинство общественных институтов. В стране нет свободной политической конкуренции, нет реально свободных выборов, которые должны быть в соответствии с Конституцией. Выстроена для совершенно антиконституционная вертикаль власти, которая в действительности служит интересам конкретной правящей группировки и никак не связана с интересами общества, потому что вектор этой вертикали – это сверху вниз, а не снизу вверх. В стране отменены ключевые для федеративного государства выборы глав субъектов федерации. В стране большие проблемы со свободой массовой информации и спасает только интернет. В стране значительные сложности с правоохранительной системой. В стране недееспособная по существу судебная система. В стране нелегитимная собственность, и государство в любой момент может отнять у любого собственника любую собственность. Вот в ситуации неполноценно работающих институтов любое увеличение срока власти – это прямой путь к злоупотреблению власти, к коррупции и к ухудшению работы этих государственных институтов и умалению общественных институтов. Это фактически шаг консервации власти, потому что чем реже выборы, чем реже у людей возможность оценить действия власти. Кроме того, есть конфликт интересов. Непосредственно во власти остался человек, уже 8 лет являвшийся президентом России Владимир Путин. Есть много мнений, высказывающихся в пользу того, что Владимир Путин не удовлетворен своим уходом с формально первой должности государства на формально вторую, что он хотел бы вернуться, и учитывая, что он связан с значительной по количеству и колоссальной по влиянию группой собственников, а также группой чиновников, эти группы и он сам хотели бы максимально надолго законсервировать ситуацию власти и собственности в стране.
По инициативе лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга члены бюро приняли заявление о необходимости отставки председателя Конституционного суда. Валерий Зорькин заявил, что увеличение срока полномочий президента не изменит основ российской Конституции. По мнению лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга, председатель Конституционного суда грубо превышает свои полномочия.
Сам факт того, что руководитель Конституционного суда в ситуации внесения впервые в истории России изменений в Конституцию Российской Федерации позволяет себе оценочные высказывания на государственном телеканале, а дает прямой политический комментарий к политическому действию, в котором есть непосредственная юридическая составляющая, которая минимум неоднозначна. Он выходит за рамки своих полномочий самым грубым образом. Зорькин высказался, как и инициаторы этого действия, о том, что поправки носят технический характер. А простите, кто определил, что это технические, а не сущностные поправки? На мой взгляд, увеличение президентского срока в полтора раза – это сущностная поправка. Это в полтора раза реже люди будут иметь возможность оценивать на прямых выборах высшего руководителя страны. Есть мнение о том, что данные изменения могли быть решены только референдумом, потому что эти изменения отнимают у народа часть права голосовать за руководителя страны.
Яблоко призывает председателя Конституционного суда Валерия Зорькина подать в отставку со своего поста и сложить в себя полномочия судьи Конституционного суда. Также яблочники намерены провести ряд акций протеста.
На сайте www.поправкам.нет можно подписаться против изменения Конституции России. Возможно, для кого-то важным аргументом станет и мнение президента СССР Михаила Горбачева о путинско-медведевских поправках к Конституции.
Если бы это была серьезная работа, то она должна была предварительно как-то дискуссии, особенно надо было пережить вот эти все. У меня такое мнение, такой взгляд, суждение, я как-то растерян. Зачем это все? Суета какая-то, в попыхах что-то делается. И если уж говорить о чем, это все-таки избирательная система. Вы знаете, что я уже не раз выступал, потому что ее так вообще пропололи. Вот чем надо было заняться. И открыть возможность и для людей, и одномандатные округа восстановить, и прямые выборы. Люди вот сейчас опрос сделал, Левадовский центр. Люди хотели бы избирать. Большинство людей, там, по-моему, 2/3, хотели бы избирать губернаторов. Вот ведь что, если уж на людей ориентируете. А что такое, если вы так слабы, что интеллектуально и не можете влиять на кадры тогда? Я бы, вообще говоря, конечно, добавил нашей Думе возможность влиять на нее. И чтобы она не ходила в качестве стада, который пасут, так сказать. Она должна самостоятельную роль. Поэтому я остаюсь на этой позиции, что не без демократии и гласности решать проблемы, а с ними. Это то, на чем мы сталкивались с Александром Исаевичем. Я ему говорил, знаете, что если бы этого не было, то вы бы дрова в своем штате рубили, а я бы сидел генсеком.
Говорил Михаил Горбачев. Организаторы нового движения «Солидарность» пытаются провести конференцию в Санкт-Петербурге, сообщает Татьяна Вольская.
Региональная конференция движения «Солидарность» по замыслу организаторов обязательно должна предшествовать учредительному съезду движения, который должен пройти в Москве 12-13 декабря, хотя бы потому, что на конференции нужно выбрать делегатов на этот съезд. Сорвалась конференция по вполне банальной причине. Хозяева всех залов, где организаторы хотели ее провести, как по команде в последний момент отказывали. Впрочем, лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова так и предполагает, что это делалось по команде.
Само слово «солидарность» настолько их пугает, что они действительно боятся и не дают нам собираться. Они прекрасно понимают, что именно демократические изменения снесут их из власти, как весенний дождь смывает старый снег.
Региональная конференция движения «Солидарность» в Петербурге перенесена на 6 декабря. Ольга Курносова говорит, что если даже не удастся снять большое помещение на 500 человек, придется выбирать делегатов на учредительный съезд в Москве, подходя по очереди к небольшому избирательному участку.
Из Санкт-Петербурга сообщал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный президент Барак Обама, как и ожидалось, назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. Обама заявил, что обратился также с просьбой к нынешнему министру обороны США Роберту Гейтсу остаться на посту главы военного ведомства. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. Как установило следствие, 17-летние Артур Рено и Павел Скачевский организовали преступную группу, которая убивала людей по этническим признакам. Не менее 15 человек погибли при взрывах в Багдаде, 45 человек ранены. По сообщению властей, около полицейской академии в центре иракской столицы почти одновременно произошли два взрыва. Смертник подорвал бомбу и сработала мина, заложенная в припаркованной машине. В Московском окружном военном суде продолжилось рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения представила суду собранные доказательства. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. Правящая в Индии партия намерена дать Пакистану жесткий ответ после терактов в Мумбаи, в результате которых погибли более 170 человек. Министр иностранных дел Турции Али Бабакан высказался в поддержку усилий Анкары по улучшению отношений с Арменией. Исполнительный директор российско-британской нефтяной компании ТНК БП Роберт Дадли ушел со своего поста. В польском городе Познань началась двухнедельная конференция ООН по борьбе с изменениями климата. В Карибском море начались совместные военно-морские учения России и Венесуэлы. Это были краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь регионов России. В Башкирии ждут отставки президента Муртазы Рахимова. Из Уфы сообщает Артур Асафьев.
Нынешней осенью в Башкирии комментаторы и наблюдатели без устали обсуждают перспективы и возможные отставки Муртазы Рахимова с поста президента республики. В нынешнем году ожидания и надежды республиканской оппозиции получили довольно-таки серьезные подтверждения. Прежде всего, Кремль демонстративно не дал в обиду попавшего в опалу Рахимову, бывшего главу президентской администрации Радия Хабирова. Конфликт между Хабировым и его бывшим патроном возник после того, как башкирского чиновника пригласили на высокий пост в администрации президента России. Клан Рахимовых воспринял это как обозначение амбиций Радия Хабирова на башкирский трон, и чиновника начали преследовать. В Москву полетели коллективные письма с требованием удалить Хабирова с его новой должности. Возбудили целый ряд уголовных дел по самым различным поводам. От обвинений во взяточничестве в бытность Хабирова деканом юридического факультета Башкирского университета до обвинений в вымогательстве и фальсификации результатов выборов в Государственную Думу в 2007 году. В довершении всего на собрании местной ячейки «Единой России» Хабиров был исключен из партии по довольно смешному поводу, якобы из-за неуплаты членских взносов. Сразу же после этого между сторонниками и противниками Хабирова в республике развернулась информационная война. Сам чиновник преимущественно хранил молчание, однако его интересы взялись защищать не только часть республиканской оппозиции, но и некоторые депутаты Госдумы от Башкирии. Единороссы Иршат Фахриддинов, Мурат Киикбаев, Андрей Назаров. Разгневанный глава республики вызвал неблагодарных депутатов на ковер в свою резиденцию, где пригрозил им отзывом. Против некоторых парламентариев в их избирательных округах были устроены отрепетированные манифестации. Главными же знаковыми событиями, вестниками предстоящих перемен, стали произошедшая в октябре отставка министра внутренних дел Башкирии генерал-лейтенанта Рафаила Диваева, а также переход крупного пакета акций башкирских нефтезаводов в доверительное управление московской компании «Система». Рафаил Диваев занимал пост министра с 1996 года, и к нему у республиканской оппозиции накопился длинный счет. В июле 2003 года заслуги в кавычках Диваева на этом поприще были подробно расписаны в специальном приказе министра внутренних дел России. Тогда этот пост занимал Борис Грызлов. В приказе констатировалось, что башкирское МВД преследует политических противников режима, вмешивается в избирательный процесс, прессует непокорных предпринимателей, оказывает покровительство различным противоправным экономическим махинациям. С тех пор к прегрешениям республиканского МВД добавилось массовое избиение мирных жителей в городе Благовещенск в декабре 2004 года. На днях Рафаил Диваев был назначен указом президента Рахимова на должность вице-премьера республиканского правительства. В официальных комментариях говорится, что Диваев будет курировать силовые структуры в республике. Однако многие комментаторы считают, что эта должность является всего лишь хорошо оплачиваемой синекурой, поскольку и милиция, и все другие спецслужбы имеют только федеральное подчинение, и реально командовать бывшему министру некем. Все наблюдатели уверены, что за отставкой Диваева последует и уход самого Муртазы Рахимова, лишившегося последней силовой подпорки в республике. Таким же знаковым событием считают и переход активов башкирской нефтянки под контроль московской компании «Система». В этом случае, указывают комментаторы, клан Рахимовых лишается последнего мощного экономического ресурса, который много лет служил предметом торгов и политических сделок между Москвой и Уфой. Уфимский политолог Альберт Мифтахов считает, что отныне Кремлю ни о чем договариваться ни с Рахимовыми, ни с какими-либо другими башкирскими кланами, претендующими на власть в республике. Сами Рахимовы теперь нейтрализованы, а кроме них в республике нет других влиятельных сил, поскольку за время своего правления семья капитально зачистила политическое пространство в Башкирии. Группировки, стоящие за вице-премьерами Хамидом Авлияровым и Шамилем Вахитовым, курировавшими, соответственно, строительные и сельскохозяйственные комплексы, Мифтахов не считает самостоятельными. Поэтому финский политолог уверен, что отставка Муртазы Рахимова может произойти теперь в любой момент, а новое назначение с Кремля не встретит ни открытого сопротивления, ни глухого саботажа со стороны республиканских элит, если, конечно, такое назначение будет достаточно взвешенным. Возможным преемником Альберт Мифтахов относит уже упоминавшегося Радия Хабирова, предпринимателя Сергея Веременко, претендовавшего на пост главы республики в 2003 году, а также члена Совета Федерации от Башкирии Рудика Искужина, являющегося, кстати, однокашником Владимира Путина по Краснознаменному институту КГБ СССР. Не исключается из ряда преемников и нынешний премьер-министр Башкирии Раиль Старбаев, которого многие считают креатурой Урала Рахимова, сына нынешнего президента республики. Но пока что пресс-служба башкирского президента выпустила официальное заявление, что Муртаза Рахимов намерен оставаться у власти в Башкирии до 2011 года, срока истечения его полномочий.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев. В ближайшее время должен быть назначен новый кировский губернатор. Но на этом посту может остаться и теперешний руководитель Николай Шаклеин. Из Вятского края сообщает Екатерина Лушникова.
45 дней осталось до истечения полномочий кировского губернатора Николая Шаклеина. Будучи политиком старой еще советской формации, он хорошо вписался в новую путинскую вертикаль власти. Так считает политолог Александр Шутов.
Николай Иванович Шаклеин войдет в историю как отменитель всеобщих выборов глав городов и районов. К сожалению, не войдет в историю как губернатор, который бы вернул городу родное имя Вятка, области Вятская. По такому итоговому показателю, как индекс развития человеческого потенциала, Кировская область, как была примерно при начале правления Шаклеина на 58-м месте, так и осталась. Но хотя и наш губернатор пенсионер по возрасту, но нынешнюю путинскую вертикаль власти он вписался, и поэтому мой прогноз, что он, скорее всего, будет и медведевским губернатором, то есть получит свой второй срок сверху.
Среди других претендентов на должность кировского губернатора эксперты называют самых различных политиков местного и федерального уровня. Это и заместитель председателя правительства Кировской области Валерий Крепоснов, и нижегородский мэр Вадим Булавинов, и бывший посол в Латвии Виктор Калюжный, и олигарх Александр Зарубин, больше известный как муж Лолиты Милявской, и даже бывший лидер СПС Никита Белых. Впрочем, о том, кто будет следующим кировским губернатором, на самом деле кировчанам остается только гадать, потому что достоверной информации сейчас не обладает никто, считает правозащитник Евгений Кокаулин.
Вот даже то, что сейчас вся Кировская область гадает, а кто же будет губернатором, уже показатель, насколько это плохо. То есть вместо того, чтобы мы бы сейчас читали бы в средствах массовой информации, интервью с кандидатами, с их представителями, то есть угадали бы позиции. Вместо этого чистой воды подковерная борьба. Сама ситуация, когда за нас, за Кировскую область, решает несколько человек, мы скажите из того, что не желает даже нам самое лучшее. Предположим, представляете, вы работаете в какой-то организации и просто своего подчиненного увольняете и назначаете. Организация — это Кировская область. Имеем в виду, что то же самое в других местах происходит. Люди полностью отстранены от влияния на власть.
Губернатором Кировской области может теперь стать кто угодно. И нижегородский мэр, и муж Лолиты Милявской. С любым решением власти, даже самым фантастическим, кировчане теперь вынуждены будут только смириться.
Из Кирова сообщала корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова. А в Самаре ожидают отставки мэра города Георгия Лиманского. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Общение президента России Дмитрия Медведева с российскими журналистами после заседания Госсовета в Ижевске превратилось в разоблачение враждебной деятельности чиновников самарской мэрии. В роли разоблачителя выступил сапкор телеканала «Россия» в Поволжье Андрей Волков.
Самарские предприниматели, абсолютно все, проходят через районные административные комиссии, где им показывают приказ о том, что они должны заказать в одном из 5 проектных бюро по списку, приложенному к приказу, работы по изучению количества промышленных отходов. И работать стоит от 20 до 130 тысяч рублей. Это постановление главы главы города Самары.
Сапкор самарской ГТРК Андрей Волков рассказал президенту и о том, что в некоторых больницах региона оборудование, полученное в рамках нацпроекта «Здоровье», якобы используется в коммерческих целях. Дмитрий Медведев пообещал во всем разобраться.
Это злоупотребление, легализованная форма взятки, за которую, правда, не привлечь к ответственности по статье Уголовного кодекса. Нужно этот акт протестовать через прокуратуру или через суд. И, во-вторых, дать поручение руководству субъекта федерации с этим разобраться. Вот считайте, что я такое поручение дал. А если будет письменное обращение, то я еще генеральному прокурору отправлю информацию об этом.
Пресс-служба мэрии Самары распространила пресс-релиз. Цитирую, глава Самары Виктор Тархов поручил чиновникам разобраться в вопросах, озвученных на пресс-конференции президента. При этом никто из чиновников мэрии, включая главу Самары Виктора Тархова, публично не прокомментировал жалобы Сапкора ГТРК на чиновников горадминистрации. Как пояснил в приватной беседе источник в мэрии, в этой истории нет четкой реакции губернатора, и мы ничего озвучивать не будем. Однако свою точку зрения высказал министр природных ресурсов Самарской области Дмитрий Азаров, к слову, еще пару месяцев назад работавший под начальством Виктора Тархова. По словам Азарова, чиновники Самарской мэрии незаконно заставляют бизнесменов проводить расчетные работы по изучению количества промышленных отходов в одобренных мэрии проектных организациях. Заявление Сапкора телеканала России можно считать попыткой дискредитации мэра Самары Виктора Тархова, комментирует редактор Самарского правозащитного информагентства Александр Лашманкин.
Корреспондент РТР Андрей Волков, естественно, задал эти вопросы не случайно. По сути дела, это некий наезд на главу города Самары Виктора Тархова, который одновременно возглавляет местное отделение партии «Справедливая Россия». Такая провокация против главы города могла быть спланирована только теми кругами, которые заинтересованы в устранении лидера партии «Справедливая Россия» от руководства города. Их главный политический конкурент – «Единая Россия». Также это связано с процессом борьбы за еще не приватизированное городское имущество. Есть сведения о том, что заключен союз между несколькими финансово-промышленными группами, по крайней мере называют Рособоронэкспорт и Альфа-групп, о смене Виктора Тархова на другое лицо.
В работе мэрии, если говорить про нацпроект «Здоровье», действительно есть недостатки, но с мэром Самары они не связаны, рассказала депутат Самарской городской думы Алла Демина.
Проблема материально-технической базы, в том числе детских поликлиник, клиник, она возникла не сегодня и не 2 года назад, и не 10, а начиная с советской власти, здравоохранение считалось непроизводящей отраслью, поэтому в нее и деньги вкладывались всегда минимальные.
Самарские чиновники заявили, что исправят все недостатки, о которых корреспондент телеканала России рассказал президенту. В дискуссиях на самарских интернет-форумах уже заявляют о том, что мэр Самары, член партии «Справедливая Россия» Виктор Тархов может лишиться своего кресла еще до Нового года.
Из Самары сообщил Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Есть ли кризис в России? Власти до сих пор говорили о кризисных явлениях. На самом деле серьезная проблема повсюду. К примеру, в регионах, где ведущей отраслью является металлургия. Из Челябинска сообщает Александр Валиев.
Челябинский губернатор Петр Сумин рассказал, что с каждым месяцем область теряет темпы прироста промышленного производства. В октябре главный спад произошел в металлургической отрасли. По сравнению с октябрем прошлого года снизился объем выпуска почти на 20%. В частности, по самым скромным подсчетам, область должна будет вернуть магнитогорским металлургам 3 с лишним миллиарда рублей уплаченных вперед налогов, потому что за этот период прибыли там, скорее всего, не будет. По официальным данным, ММК собирается сокращать всего 130 человек. Это не самая высокая в области цифра, говорит начальник информационно-аналитического отдела Главного управления по труду и занятости Челябинской области Анатолий Лялин.
Большие объемы кадровых сокращений заявлены на ЗАО «Кыштымский медиа электролитный завод, 374 человека, комбинат «Магнезит», город Садка, 550 человек, Уфалей-Никель, город Верхний Уфалей, 350 человек, Нижнепетровский краностроительный завод, город Нижнепетровск, 495 человек. В Челябинске наибольшее сокращение ожидается на Челябинском трубопрокатном заводе, 2200 человек.
Всего с начала кризиса 25 организаций сообщили об увольнении сотрудников. Общее количество сокращенных достигает 6500 человек. Для того, чтобы не потерять сотрудников, многие предприятия переходят на укороченный рабочий день, сокращенную неделю, отправляют людей в неоплачиваемые отпуска. В областной федерации профсоюзов мне отказали в комментарии на тему, чем профсоюзы могут в данной ситуации помочь рядовым труженикам. А что могут политики? Мнение Петра Свечникова, лидера челябинских коммунистов.
Уже даже губернатор говорит о том, что производство стали, чего на стало уменьшаться. На предприятиях пошли увольнения, например, На предприятии «Уфалей-никель» закрыты все 5 печей. Люди отправлены в отпуск практически до мая месяца. Такая же ситуация складывается на других предприятиях, в частности, вот на Магнитогорском металлургическом комбинате. 2 завода, которые обеспечивают его работу, тоже практически находятся на грани закрытия, остановки печей. В этой связи вижу свою задачу как представитель оппозиционной партии в том, чтобы люди знали о ситуации, которая сегодня складывается в России, предпринимали адекватные действия в этой связи.
По данным коммерческих банков, в Челябинске уже 20 тысяч неплатежеспособных заемщиков.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Челябинской области Александр Валиев. Основа экономики Липецкой области – Новолипецкий металлургический комбинат. И тут возникли серьезные проблемы. Из Липецка Оксана Загребнева.
25-летняя жительница Липецка Ксения Субботина вынуждена сегодня обеспечивать своих родителей и брата 11-классника.
Брат в следующем году заканчивает школу. Чтобы сдать ЕГЭ и поступить в институт, наняли репетиторов. В месяц на них уходит примерно 9-10 тысяч рублей. До наступления финансового кризиса эту сумму из семейного бюджета мы выделяли, не задумываясь. Теперь, когда маму, она у меня работник металлургического завода, перевели на неполный рабочий день и сократили заработную плату, а отцу вообще без видимых на то причин заплатили на 50% меньше в прошлом месяце. Для нас это проблема. Ну, вы сами как думаете, легко жить семье на 20 тысяч в месяц?
В Липецке нет семьи, которой бы не коснулся финансовый кризис. Так, наградообразующем предприятии, Новолипецком металлургическом комбинате, где занято порядка 35 тысяч липчан, почти седьмую часть сотрудников перевели на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Отпуск без сохранения зарплаты получили более 500 человек. В первую очередь, такие меры коснулись инженерного состава. Это связано со снижением спроса на сталь и металлопродукцию НЛМК и, как следствие, с сокращением объемов производства. Так, в этом месяце на Новолипецком металлургическом комбинате были остановлены 2 коксовые батареи, хотя прекратить их эксплуатацию в связи с изношенностью планировали только в 2011 году. Также остановлены 2 доменные печи. На предприятии говорят, что эта мера временная. Ориентировочно печи вновь заработают весной следующего года. В результате остановки агрегатов общий объем производство кокса снизится на 124 тысячи тонн, или на 18%, а чугуна на 337 тысяч тонн, или на 13,5% от ранее запланированных в текущем году объемов производства. С остановленных агрегатов работников привлекают к ремонту оборудования комбината вместо персонала подрядных организаций. В других сферах бизнеса в Липецкой области ситуация не лучше. Предприятия, которые не имеют достаточного оборотного капитала и ранее работали на кредитах, теперь не могут их получить. Им приходится оптимизировать свои расходы. Как правило, проще всего это сделать, сократив сотрудников и понизив им зарплату, рассказывает начальник отдела оптовых продаж одного из мясоперерабатывающих предприятий Липецка Артем Петров.
Меня потребовало к себе руководство. Сказали, извините, но мы не в состоянии вам в дальнейшем платить те деньги, которые вы сейчас получаете. Либо фонд заработной платы моей урезается в 2 раза, переходите на ставку в 15 тысяч офис-менеджером, либо подыскивайте себе другую работу.
Как следствие, снижение покупательской активности, невозможность липчан расплатиться за кредиты, которые были взяты ранее. В банки начинают поступать звонки от заемщиков, которые не имеют больше возможности вносить ежемесячные платежи. Если они не исправят свое материальное положение, то, за что они выплачивают кредит, перейдет в полное распоряжение банка. Ситуация, которая сегодня сложилась на рынке недвижимости в Липецке, могла бы порадовать покупателей. Цены падают. Только вот денег, чтобы покупать жилье, у жителей нет. А ипотеку банки не выдают. Так, в Липецке даже крупные строительные компании продают не больше 3 квартир в неделю. При этом цена за квадратный метр в среднем 40-45 тысяч рублей. До проявления последствий мирового финансового кризиса квадратный метр жилья в Липецке стоил не менее 60 тысяч рублей. Теперь и фирмы-застройщики находятся в плачевном положении. Чтобы достраивать дома, им нужны деньги. Покупатель не идет. В кредитах банки отказывают. Стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости в Липецке области региональные власти планируют путем вложения средств в незавершенное строительство и приобретение уже готового жилья для реализации соцпрограмм.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Липецке Оксана Загребнева. Недавний визит Дмитрия Медведева в Удмуртию совпал с активизацией протестного движения. Из Ижевска сообщает Надежда Гладыш.
18 ноября в Ижевске побывал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Краткосрочный визит был связан с проведением заседания Государственного совета Российской Федерации. Естественно, движение транспорта по центру города было полдня перекрыто из-за повышенных мер безопасности. Но точно таким же образом, если не более, был блокирован центр Ижевска и днем раньше. Стоявшие в густой цепи оцепления милиционеры, курсанты, сотрудники всевозможных служб безопасности отвечали прохожим односложно. Идут учения. На самом деле так власти и силовики пытались не допустить проведения на центральной площади удмуртской столицы митинга оппозиции. Поскольку инициатором митинга был Координационный совет гражданских действий, то организаторами выступали его лидеры, депутат Ижевской гордумы Андрей Коновал и главный редактор городской газеты «День» Сергей Щукин. У Андрея Коновала дважды были проколоты шины его автомобиля, а Сергей Щукин накануне был вызван к главному федеральному инспектору Александру Кобзеву. Затем начались обещанные Кобзевым неприятности.
Со мной встречался главный федеральный инспектор по Удмуртии Кобзев Александр Николаевич. Он откровенно давил на меня, фактически угрожал, если люди соберутся на площади, чтобы принять обращение в адрес президента страны. Я сказал, что, конечно, люди выйдут на другой день. Я был фактически тут же остановлен машиной ДПС, которая явно меня ждала. Меня остановили, досмотрели автомобиль, увидели там коробку с листовками. На основании этого меня доставили в октябрь РВД города Ижевска, там продержали вот почти 3 часа. Составили протокол, взяли подписку о том, чтобы я явился по первому требованию.
Оба, Коновал и Щукин, были вынуждены попросту скрываться до назначенного часа, чтобы не оказаться под арестом. Но митинг отменен не был. Его участники начали собираться задолго до объявленного начала. А поскольку традиционное место сбора, площадь напротив фасада Дома правительства Удмуртии, было блокировано наглухо, они стали концентрироваться наискосок у аптеки, создавая определенные трудности для прохожих. В течение часа обе стороны, милиция и участники акции, вели себя настороженно, выжидающе. В 2 часа среди толпы появились Коновал со Щукиным. Объявили через мегафон о начале митинга и повели людей по пешеходному переходу через улицу Пушкинскую. Возникла угроза перекрытия движения, так как через улицу шли порядка 1000 человек, а поместиться на той стороне им было негде. Под давлением толпы милиция уступила крохотную площадку, где митингуют стояли плотно плечом к плечу.
Власти Удмуртии не смогли заблокировать проведение нашей акции протеста. В Ижевске есть сильное протестное движение, которое способно добиваться поставленных целей.
Итак, митинг накануне визита Медведева все-таки состоялся, несмотря на беспрецедентные меры, предпринятые для его срыва. На митинге была принята резолюция, в которой его участники вновь настаивают на отставке президента Удмуртии Александра Волкова, как не справившегося с обязанностями высшего должностного лица Удмуртии. Надо сказать, что протестное движение в Ижевске скоро отметит 5-летие своего существования. Возникнув в ходе стихийного митинга пенсионеров 12 января 2005 года, движение шло путем формирования различных общественных структур под эгидой Координационного совета гражданских действий, штабом которого стала редакция общественно-политической газеты «День». Сегодня в Координационном совете порядка 12 структур. Наиболее активные из них – Общественный совет пенсионеров, Комитет защиты садоводов, Домовые комитеты Ижевска, Ассоциация защиты обманутых дольщиков, Ижевские общаги. Среди очевидных достижений протестного движения – сохранение для ижевских пенсионеров дешевого социального проездного за счет местного бюджета – 190 рублей. Отмена амбициозного проекта строительства 30-этажного бизнес-центра на искусственном острове посреди Ижевского пруда. Митинги, назначенные оппозицией на 17 и 18 ноября, ставили своей задачей продемонстрировать собравшимся на Госсовет руководителям регионов и страны, что в Удмуртии есть нерешенные проблемы, что власть не слышит своих граждан и уклоняется от своих обязанностей. Летом 2006 года точно так же стояли митингующие перед домом правительства в ожидании Владимира Путина. Тот вылетел из Москвы только когда акция завершилась. Но главное требование с повестки дня протестного движения не снимается. Отставка президента Удмуртии Александра Волкова и премьер-министра Юрия Петкевича. Борьба с коррупцией, социальная переориентация политики.
рассказала корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш. Я попросил прокомментировать эти материалы главного редактора сайта Форум МСК Анатолия Баранова. Каковы перспективы протестных движений в регионах, которые сейчас могут в связи с кризисом активизироваться?
Хорошие перспективы. Кризис во многом будет определять социальные процессы, происходящие в стране. Чем хуже будет положение основной массы трудящихся, тем больше шансов на то, что эти массы трудящихся перейдут к каким-то политическим требованиям. Сегодня протестное движение, на мой взгляд, не политизировано, по крайней мере, слабо политизировано. Это следствие, в общем-то, достаточно неприятной, очень неприятной для российского общества ситуации с вот этими высокими нефтяными ценами, когда исправление немножко перекосов в реальном секторе, произошедшее после кризиса 98 года, было полностью задавлено высокими нефтяными ценами и автоматически задавилось и гражданское общество. Триумф власти, триумф Единой России, он был возможен именно благодаря тому, что каждый протестующий род при необходимости можно было заткнуть там каким-то более-менее приличным куском. Помните, монетизация льгот 2005 года. Если бы у власти из всех возможных и невозможных мест не торчали нефть и доллары, то зимний протест бюджетников и пенсионеров перерос бы в весенний протест уже масс трудящихся. Но власть, в общем-то, вовремя сориентировалась, и главное, что она имела ресурсы для того, чтобы потратить в 10, а может быть и в 20 раз больше денег, чем она сэкономила на монетизации, тем не менее этот процесс погасить. Но сегодня, извините, этих денег уже нет. Это и Путин признает, что бюджет у нас будет больше непрофицитным. Замминистра экономики заявил, что прогноз социально-экономический будет пересматриваться, и даже в первом квартале будущего года будет пересмотрен бюджет.
Но это могут быть только локальные протесты, как их описывал Евгений Гантмахер в своем сценарии.
Евгений Гантмахер описывал нелокальные протесты. Я комментировал этот вот материал Евгения. Извините, там кончается тем, что на завтра аналогичные ситуации Энску возникает в Эмске. У него как раз заканчивается материал генерализации процесса. И Новочеркасск 2009 рассматривается не как уникальный, а как типичный. Только у него ошибка. У него есть одна маленькая ошибка. Он рассматривает эти протесты как полностью стихийные, а я вас уверяю, даже по опыту 2005 года, ну и, в общем-то, и левые, нельзя сказать, что мы ничего не делаем, да? Я думаю, что такие процессы на местах будут сопровождаться созданием местных советов со всеми вытекающими последствиями.
А совместные действия левых, которых вы представляете, и либералов, которые борются, как ваши коллеги выражают, за буржуазные свободы, возможны?
Ну, поскольку левые входят в Национальную ассамблею с самого начала ее существования, видимо, возможно.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был главный редактор сайта «Форум МСК» Анатолий Баранов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 8 декабря обсудим проблемы реформы Российской Конституции. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О тактике левой оппозиции после очередного съезда Российской Компартии говорим с активистом фракции КПРФ в Госдуме Виктором Илюхиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
съезд поставил задачу быть готовым взять всю полноту ответственности.
Сопровождение вооруженных людей, мы спустились вниз.
Грузы для войск США и сил НАТО привозятся сюда.
На улице Анкары вышли несколько тысяч человек.
Много-много поколений исковерканы и все
брошены. Сейчас начало движения, которое...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».